И по-прежнему мы подводим некоторые экономические итоги уходящей недели. Сейчас с нами на связи экономист, руководитель школы экспертов Максим Козырев. Приветствуем вас, Максим Георгиевич.
Здравствуйте.
Тут сразу несколько прогнозов. Ну вот сначала эксперты в США говорят о конце избыточного торгового профицита в России. Чуть-чуть подробнее, если получала Россия сверхдоходы от продажи нефти с середины 2021 года, они составили 215 миллиардов, но теперь этому пришел конец. И профицита не будет, и значит, все, эра вот этого профицита в российской экономике подходит к концу, говорят специалисты Института международных финансов. Да? Вы согласны?
Ну, примерно так, да. Но не то, что профицита совсем не будет, просто он не будет в прежних размерах.
Это большая разница.
Как? То есть... Они говорят о конце избыточного торгового профицита.
Ага. То есть профицит будет, но будет он не такой. Ага.
Если смотреть на данные Центробанка, да, они тоже говорят, что вот в январе-феврале этого года профицит на две трети ниже, то есть три раза ниже, чем январе-феврале прошлого года.
Ну, подождите, я тогда запутался, давайте распутываться с вашей помощью. Так они говорят, и поэтому в России будут тратить резервы. Я правильно понимаю, профицит – это плюс, тогда зачем резервы-то тратить?
Потому что в прежнем виде можно было тратить текущие большие поступления. Мы в прошлом году имели достаточно большие доходы. Вот то, что ожидалось какие-то проблемы экономические большие, оно не случилось во многом из-за резкого роста цен на нефть. Резкий рост цен на нефть, во-первых. Во-вторых, ожидание санкций. В результате Европа очень сильно закупила к моменту санкций, да, к моменту декабря, эту самую нефть. Значит, и поэтому пришли большие доходы. Вот об этих избыточном относительно среднего размера уровне и говорят специалисты этого института. То есть они оценили 217. Вот как бы этих 217 у нас не будет.
По поводу этого института, говорят, это финансовые лоббисты американские. К их прогнозам следует тщательно прислушиваться или иногда они бывают неправы?
Ну, все иногда бывают неправы, о прогнозах, да. Как бы в данном случае мы имеем довольно четкую картину, они все-таки посчитали, значит, и главное их не то, что, значит, что будет или не будет, а в том, что они посчитали. Они посчитали, что какой фактор был в прошлом году. Пока непонятно, что может снова вызвать этот большой профицит. Поэтому, скорее всего, мы должны ориентироваться, исходя из принципов осторожности, на то, что денег не будет. И, в общем-то, мы видим, что по состоянию бюджета, по состоянию его дефицита, так оно и есть. И по состоянию информации, которая у нас есть неофициальной, на самом деле денег на предприятиях не хватает, в том числе на оборонных предприятиях, в том числе на оборонных предприятиях, осуществляющих заказы, значит, на повышенные какие-то инвестиции, на расширение объемов, всего этого сейчас в очень большом напряжении. Мы будем в этом напряжении, как минимум, в этот год находиться.
А вот правительство российское одобрило проект закона о создании свободной экономической зоны в Херсонской и Запорожской областях, в Донецкой и Луганской народных республиках. Такая мера, вот этот особый режим, особый порядок налогообложения, субсидии на возмещение процентной ставки по кредитам, свободная таможенная зона. По вашему мнению, может ли привести, пусть не к взрывному, но к увеличению числа малых и средних предприятий на новых территориях?
Я думаю, по крайней мере, она компенсирует те или иные меры, которые будут вводиться или уже существуют из-за рубежа, на то, что те, кто действуют хозяйственные объекты на этих территориях, они как бы так или иначе будут подвергаться репрессиям за рубежом. Здесь мы имеем некую компенсацию. Вы как бы имеете проблемы за рубежом, но зато вы имеете преференции здесь. Это одна часть. Ну и вторая часть, да, она предполагает все-таки какую-то, чтобы мы, подключив эти вот территории, которые являются более рисковыми для бизнеса в любом случае, мы имели как какое-то оживление со стремлением развить эти территории. То есть для этого так или иначе эти превенции делаются. Как бы выразиться это в количестве предприятий или в объемах, или еще в чем-то, мне сказать сложно, ну, по идее, должно выразиться и в том, и в другом, и в третьем. Угу. Так или иначе, чтобы мы понимали, что приход России на эти территории был бы для них благоприятен, а не наоборот.
С 1 апреля произойдет традиционное повышение социальных пенсий. Вырастут на 3,3%. Кроме как сказать, что ну, это хорошая, позитивная новость. Я не знаю, что здесь можно добавить. Еще изменения. Изменения в апреле, которые ждут россиян, микрофинансовые организации при оформлении онлайн-микрозаймов 24 апреля будут обязаны проверять личности заемщика по определенным параметрам. Это следует из базового стандарта совершения МФО операций на финансовом рынке. Смотрите, говорят, позволит предотвратить мошенничество при получении таких займов с использованием чужих персональных данных. Здесь сразу хочется задать вопрос, а что же раньше этого не сделали, да? Или какие-то еще другие возникают?
Я, наверное, присоединюсь к вашему вопросу. Мне тоже непонятно на сегодняшний день вот эта сама сфера. Мне кажется, что она вся немножко такая левая, значит, потому что очень много связано с предоставлением кредитов без достаточных оснований, потом выбиванием этих кредитов. И мне кажется, что она даже такой и останется. Значит, потому что какие-то меры окажут действие, какие-то не окажут действие. Мне не очень понятно, почему как бы государство сохраняет подобные организации, почему как бы, потому что мы понимаем, что то, что может быть вполне легально сделано и без каких-то проблем, делается в банках, а вот в этих конторах делается нечто, то, что банки для себя считают слишком рисковыми, а эти конторы нет. Ну и как бы людям, опять же, что они тоже считают, банки оценивают, что людям нельзя давать эти деньги, потому что они не смогут их погасить. Эти конторы им легко дают, потому что им, в общем-то, все равно, что будет с людьми. Поэтому мне как бы здесь, я противник этих организаций, мне непонятно отношение к ним сегодняшнее со стороны власти.
Ну, пишут, что рекомендуется теперь убедиться в действительности паспорта потенциального заемщика, подлинности его фотографии в документе, сведения о кредитной истории, в том, что именно он, а не мошенники, используют указанные в заявлении счеты номер телефона. Ну, в общем, вот как мы с вами и говорим, странно, что сейчас этого не делают. Но, с другой стороны...
Как бы фраза рекомендуется, мне тоже как-то режет, как бы вот с одной стороны говорится о обязательствах, а с другой стороны рекомендуется. Ну хорошо, а мы решили вашим рекомендациям не следовать.
Ну, тут можно ведь о чем поспорить. В банк не пойдете за 10 000, а МФО запросто выдаст.
Ну, теоретически так, но в этом случае хотелось бы, чтобы все-таки эти МФО были, наверное, под контролем тех же самых банков или кого-то, кому можно доверять, и кто более, более контролируем, более понятен, более прозрачен, использует юридические способы для возврата своих средств.
Максим Георгиевич, российская экономика может вообще без МФО существовать спокойненько?
По-моему, да.
Да. Ну, то есть вдвойне непонятно тогда. Ладно.
По-моему, нет. Другое дело, что, конечно, в этом случае нужно будет брать все то, что не хотят брать на себя банки, а именно работу с проблемными клиентами на себя в том или ином виде. Как бы вот проблема. То есть это проблема не российской экономики. Это проблема того, что у нас есть люди, которые еще не полностью бомжи, но как бы близки к тому. Еще не полностью банкроты, но близки к тому. И вот для работы с ними существуют вот такого рода структуры. Насколько это правильно, что они существуют, насколько правильно, что этим людям находятся в том состоянии, в котором они находятся, и как бы не нужно ли как-то иначе им помогать, это вот вопрос, по-моему, довольно сложные, но так или иначе вот решили, что пока решают, что за эту проблему браться не нужно. Я надеюсь, что когда-нибудь за нее возьмутся.
Вы знаете, мы на этой неделе уже обсуждали информацию о том, что более трети предпринимателей в России не выполняют. Ну, прям вот отказались исполнять вот эти поправки в закон. Закон по маркировке рекламы в интернете. Но, знаете, хотелось у вас спросить, как вы думаете, вот как экономист, а если нет штрафов, вот разве какой-то предприниматель станет выполнять закон? Ну вот ему ничто не грозит, штрафов нет. Просто говорят, вы знаете, надо бы вот маркировать там свою рекламу в интернете. Вот, ну, с экономической точки зрения, зачем?
Это, конечно, так, но ведь понимаете, как бы штрафов-то нет не просто так. Не тоже какая-то есть причина, почему штрафов нет. А штрафов нет, потому что процедуры не заработаны. Потому что ситуация находится в состоянии «заявили, что надо», при этом заявили, что всем без ограничений, то есть, ну вот вы зайдите в любую группу ВКонтакте и увидите, что там в любой группе ВКонтакте есть какое-то объявление. Uh-huh. Вот по идее, значит, за все эти объявления должны поступать информация в там, тех агентов, которые выделены сказать, там, государственным учреждением для того, чтобы фиксировать это, каждое объявление, каждые деньги каждого заказчика, значит, 1000 рублей это будет стоить, 300 рублей это будет стоить, так или иначе, кажется, все должно попасть. Но вот это просто невозможно. Поэтому, когда закон принимается в том виде, почему он был принят, мне непонятно. Значит, ну, как бы, видимо, какая-то политика была, почему решили вот принять пока в таком виде, а потом уже разбираться и, наверное, разберутся.
Ну, мне объясняли, зачем. Виде. Для того, чтобы рынок интернет-рекламы сделать более прозрачным.
Ну, значит, это шаг. Значит, не знали, как сделать его до конца, сделали пока такой шаг, получили определенный результат, что кто-то, в принципе, если достаточно большое количество рекламных компаний, которые крупные компании, они, в общем-то, стали выполнять этот закон. Поэтому вот стали выполнять кто-то, потом сейчас будут дальше действовать. Поэтому, в принципе, там, ну, здесь его нужно смотреть хорошо, что 2/3 выполняют. Это прекрасно.
Ну да, ну так 37 не выполняют, остальные, значит, выполняют. Ну, хорошо. И еще же россиян предложили информировать о взятом на их имя кредите автоматически. Как вы относитесь вот к такому предложению? Информировать о взятых, ну вот будет тебе смс-ка приходить, на твое имя уже взят кредит.
Ну, по-моему, это хорошо на самом деле, потому что на сегодняшний день все равно с банков пытаются сделать обязательными то, что если они выдают кредиты на ненадлежащего заемщика, такие случаи бывают у банков, то они отвечают за то, что эти кредиты выданы. Соответственно, сказать, там, чем раньше будет информация о том, что кредит получил не тот заемщик, то будет лучше. Я здесь помню. Да будет снижаться мошенничество. Вряд ли оно снизится до конца, но, опять же, это некая мера, которая направлена на снижение. Другое дело, что она там на госуслуги она будет приходить, не в СМС, а будет там кабинет на госуслугах, который, вообще-то говоря, зачастую попасть-то нелегко, потому что то он висит от сайта, то еще что-то. Сайт не самый удобный, мягко говоря, значит, для работы с ним.
Да, я вас прошу, это ваше, мне кажется, вы уж придираетесь к ним. Вроде ничего работает. Ну вот смотрите, это всего лишь текст законопроекта. Граждан будут уведомлять о заключенном кредитном договоре с помощью направления уведомления через портал госуслуг. Это позволит защитить граждан от мошенников. И мошеннические действия в этой сфере возможны в случаях, если злоумышленник похищает паспорт или приобретает паспортные данные в интернете. У меня возникает вопрос. Мы случайно не идем искать не в то место, где клад зарыт? Ну, может быть, просто нужно снижать как-то мошеннические действия, их число на территории России, а не информировать. Вы знаете, вот Евгений на ваше имя, вы знаете, Максим на ваше имя взят кредит. Ну и бегай потом, доказывай, что это не ты взял.
Ну, принципиально, вы же все равно, сказать, обратили внимание на то, что вот отношения МФО, там тоже они стараются сделать какие-то ограничения. То есть в отношении банков, видимо, дальнейших там не придумали что-то, но пускай хотя бы будут знать, что это постфактум. Да, так или иначе, это меры, которые действуют позитивно, значит, будет информация о том, тех способах взятия этих кредитов, но будут дальнейшие уточнения безопасности. В принципе, банки не совсем не заинтересованы. Это как бы это МФО, мы можем подозревать в каких-то сложных таких вот полууголовных интересах, то банки мы в этом подозревать не можем, они не заинтересованы в этом. Они, у них свои службы безопасности работают, поэтому как бы, ну, с разных сторон нужно знать. Все равно это лучше, чем через месяц ты узнаешь о том, что у тебя будут кредиты. Насколько много, вот как бы сама по себе эта законодательная инициатива, она вот этой новой партии, новые люди как бы инициируется, утверждается, что 7 миллионов человек пострадало. Ну,
вот как раз об этой цифре. Вы тоже, да? 7 миллионов, это, в общем-то, приличное очень число.
Да, но я как-то не очень уверен в этой цифре, потому что, с одной стороны, в прессе мы найдем в любых СМИ огромное количество людей, но среди знакомых я могу сказать, что вот конкретно кредит мне никого. Ну, как бы другие способы мошенничества бывали.
Максим Георгиевич, поскольку мы пытаемся подвести сейчас, подводим некоторые итоги экономические уходящей недели, с вашей точки зрения, вот в этой сфере нашей жизни, какие наиболее заметные произошли события?
Вы понимаете, все идет своим чередом. Реально, как бы мы привлекаем к тому состоянию, в котором мы сейчас живем, в котором мы как бы будем находиться некоторое количество лет в достаточно сжатом состоянии экономическом. Поэтому все меры, все новости сами по себе, ни одна из них не является чем-то для нас суперновым или супернеожиданным. Но каждая из них так или иначе выражает вот поток этого приспособления нашего к проживанию в более экономных условиях, с тем, чтобы деньги в меньшей степени уходили в тех направлениях, в которых не хотелось бы, чтобы они уходили, и в большей степени направлялись на нужное русло.
Говорят, что это глобальная тенденция, что это не только в России так происходит, да?
Ну, вообще-то возможно, да, потому что действительно, сказать, все в той или иной мере стремятся экономить там, да, потому что заработать, ну, как бы можно, тоже, наверное, можно заработать, но не все могут заработать в этих условиях дополнительно, но вот экономить, наверное, могут все, каждому есть над чем подумать.
Не так давно, казалось бы, не так давно закончилась вся эта история с пандемией. Ну, так, глобально. Может быть, еще не до конца, но вот она закончилась не так давно. Хотя кажется, что это было еще там, я не знаю, в прошлой жизни. Но, Максим Георгиевич, говорили, что мировая экономика очень сильно пострадала от всех тех мер, которые предпринимались государствами, большинством государств из-за пандемии коронавируса. И вот теперь прошло время. Скажите мне, государства что, отошли уже от вот тех пандемийных ограничений и от тех минусов, с которыми они тогда столкнулись? Потому что что-то мало так говорят теперь об этом.
Ну, вы понимаете, они с другой стороны, эти минусы, сказываются. Потому что реально, как бы, какие были сделаны меры? Было залито деньгами. Огромные беспрецедентные объемы, значит, эмиссии со стороны США, со стороны Европы, со стороны других банков. То есть удвоение по сравнению с имеющейся денежной массой, оно в итоговом варианте позволило сохранить те проекты, которые могли бы во время кризиса циклического, который должен был быть в 2020 году, уйти с рынка. Оно позволило в дальнейшем продвигать те же самые направления. И на сегодняшний день мы имеем очень высокие цены на капитальном рынке, мы имеем высокие цены на недвижимость, мы имеем высокие индексы фондового рынка и имеем отложенный кризис. Вот этот кризис, он и есть, как бы, те меры, которые в этом ли году маловероятно, в следующем году более вероятно, и как бы в следующий год еще более вероятно случаться. Поэтому вот этот, как бы, ничего не кончилось, на самом деле. Все находится в процессе. Этот процесс, ну, отложенный процесс. Процесс отложенный, как бы, как некий такой вот не разрушившийся, но пирамиде.
А почему? Что вам позволяет с такой уверенностью говорить, что не в этом, а, скорее всего, в следующем, а может быть и через, ну, там, в 25-м это произойдет?
Ну, мне кажется, что все-таки то, как произошло сейчас в марте месяце, значит, с определенным кризисом ликвидности, и как легко оказалось справиться с ним, означает, что все-таки состояние банков неплохое США там, да. Кроме того, ну, пока все идет своим чередом. Нет вот пока состояния такого, которое там даже похожим было бы на начало, допустим, 2008 года или середину 2007 года, когда у нас произошел в 2008 году кризис. Поэтому пока видится, что в этом году все-таки маловероятен. Но сам по себе отложенный кризис, он существует. Угу. Этот отложенный кризис, он рано или поздно подействует.
Да. Отложенный кризис, он по всему миру пройдется, как тогда после Lehman Brothers, да?
Да, именно так.
То есть, что это для нас с вами обозначает? Повышение цен, инфляция, безработица или, в общем, ну, кризис, ну? Бывает, сколько мы кризисов пережили уже.
Ну, для нас это означает, что большая часть как бы западных стран займется своими проблемами и перестанет уделять такое большое внимание борьбе там, сказать, там, в процессе СВО, там, да, сказать, и операции СВО. Первое, у них будет проблем много. Для нас это одно из первых, что для нас будет означать. Второе, ну что, у других тоже будут проблемы. Третье, что цена на нефть опустится, как обычно в таких случаях. Надолго на холод, непонятно. Ну, как бы, по итогам это будет означать некий подъем Китая, который справится с этим кризисом лучше, в очередной раз показав то, что перспектив и потенциал у него гораздо больше. И некий такой вот...
А благодаря чему? Ну вот что с Китаем? Что с Китаем такое происходит? Почему вот в последнее время о нем так много говорят, и с кризисом, как вы вот прогнозируете, он справится лучше, чем все остальные? Что ему позволяет?
У него большой потенциал, реально, да, как бы. Он, у него очень большой объем трудовых ресурсов, которые позволяют, и умение, навыков использовать эти дополнительные объемы трудовых ресурсов для того, чтобы делать то же самое, что делают в более развитых странах, но дешевле.
Ага.
Как бы как в свое время проходили. Мы готовы сделать то же самое, но в два раза дешевле.
Ага.
И это, значит, сохранилось, им удалось при этом поддерживать и общий уровень жизни, рост имеется в виду поддерживать, и зарплаты у них уже не такие маленькие, какие были. Тем не менее, все равно дешевле. И вот пока это тот процесс индустриализации, который происходит, он обеспечивает его перспективы и обеспечивает то, что он может дать пример другим странам, развивающимся странам, лучше пример, чем те примеры, которые давали западные страны. И это достаточно большая перспектива, ну, там, на 21 век. По крайней мере, на первую половину, но, возможно, и там на три четверти 21 века.
Даже на три четверти. Ну и в завершение таком, можно сказать, недруге Китая. Ну, в Индии тоже 1,5 миллиарда. По-моему, в Индии теперь уже больше народ живет, чем в Китае. Но что-то о них меньше говорят, вот, применяя такие же эпитеты, как КНР. У них перспективы хуже? Они не научились работать в новых условиях? Или что не так-то сейчас с Индией?
У них не то, что перспективы хуже, это не очень известно, здесь по этому поводу идут споры, как бы, насчет их перспектив. У них текущие результаты хуже. Угу. Они действительно, значит, сейчас составляют примерно треть от Китая по своим показателям, по, имеется в виду, экономическим показателям, при том, что в исходной точке, там, после Второй мировой войны, в 1946-1947 году у них были одинаковые позиции, а кое-где Индия даже опережала. То есть все-таки вот те действия, которые проделал Китай, та история, которая произошла у него с Мао Цзэдуном, сказать, там, с его с резкими, кровавыми в какой-то степени, да, сказать, там, но мерами, обеспечившими консолидацию и страны, и единое государственное управление, и повышение образовательного уровня, и повышение возраста, значит, и другие социальные программы, а позже произошло такой вот переход на другую новую политику, да, благодаря там Дэн Сяопину и так далее, да, так сказать, там позволило им восстановить тот уровень, тот статус древней своей, так сказать, страны, который Индия пока еще не восстановила.
Мудрое руководство.
Находит, Ну, отчасти мудрое руководство, отчасти можно сказать, что все тенденции, какие были возможности, они использовали.
Максим Георгиевич, я благодарю вас за разъяснение, за комментарии, за участие в нашем сегодняшнем эфире. Экономист и руководитель школы экспертов Максим Козырев был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Всем спасибо.
Вы слушаете «Радио Спутник».